Сборная России сыграет со Словенией в Мариборе сегодня в 21:45 по московскому времени. Турнирная таблица сейчас выглядит так. У сборной России 16 очков и второе место в группе. Словенцы идут третьими с 10 очками.
Да, знаешь, самое интересное, вот мне показалось в этом матче, это название стадиона, на котором будут играть Россия и словенцы.
Все, что? Самое интересное?
Слушай, ну, понятное дело, что пока еще игра не началась, конечно, это самое интересное. Когда стартует игра, тогда все понятно.
Что за стадион?
Он называется «Людский врт». Вот такое вот у него название. Я подумал, что нужно зайти в переводчик.
Народный вратарь, что-нибудь такое?
Ну, дословно он переводится «человеческий сад».
О, здорово.
Вот интересно так, да. Здорово. В общем, теперь обратно ко всяким вот этим турнирным вещам и всем остальным прочим таблицам. Значит, что значит вот это 16 очков и второе место, и третье место, и 10 очками? Сейчас, может быть, эксперты меня поправят, но, как я понимаю, что даже если мы проиграем в этом матче, то мы не утратим шанса попасть на чемпионат мира уже непосредственно в Катар. Вот, значит, гарантировать себе второе место можем. И напомню, что в матче первого круга в Сочи россияне обыграли команду Словении со счетом 2-1. Значит, накануне нынешнего матча, то есть сегодняшнего, Карпин сказал, что нас ждет сложнейший соперник. Нас устроит победа. Кто бы сомневался, но хотелось бы показать хороший футбол. Фаворита нет, 50-50. Вот что меня больше всего удивило, да, что тут такие равные шансы российский тренер обозначает. Почему, собственно, это было высказано? Потому что когда-то в 2009 году, во время того, значит, отборочных матчей к чемпионату мира в ЮАР, еще тогда словенцам проиграла российская команда. Как вот это все сочетается в себе, правда ли, можно ли сравнивать, в общем, одно с другим, 2009 год, с настоящим временем, спросим журналиста, автора на сайте Матч ТВ Станислава Рынкевича. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Станислав, ну давайте для начала, вот мы в прошлый раз говорили тоже со спортивным экспертом, и он нам говорил ставить на Россию, и в общем оказался прав. В нынешнем матче на кого мы будем ставить?
А что, подождите, это Станислав, вы букмекер, что ли?
Нет, в кавычках ставить, конечно. Кто победит?
Ну, я, честно говоря, больше склонен согласиться с Карпином. И даже если мы посмотрим на предыдущий матч, да, Россия победила, но это была победа вопреки всем статистическим показателям, да, то есть если бы такой матч между Россией и Словакией сыграть 10 раз еще раз, я думаю, только в одном наша команда победила. Собственно, так и случилось. Такое тоже бывает. Но понятно, что прибавлять, конечно, нужно. Не факт, что Словения на выезде окажется тяжелее как соперник, чем Словакия, но нужно показывать положительную динамику, потому что, как правильно говорят, с такой игрой делать нечего. Конечно, такая игра, как правило, никогда не повторяется, каждый матч он отдельный, не говоря про турниры, да, но чтобы сегодня победить Словению, сборной России нужно прибавить сразу в нескольких областях, потому что конкретно с тем, что они показывали против Словакии, ну, это нужно, я не знаю, только иррациональные какие-то факторы, там, типа молитв могут помочь в таком случае.
Правильно я помню, что там же автогол был, да, если все верно, в предыдущем
в
матче?
Дело, да, то есть очень сильно помог автогол, то есть словаки во многом соорудили сами себе гол единственный. У нас моментов практически не было. Вот. Со Словенией в этом плане должно быть попроще, но опять же, если мы не будем создавать моменты, то и гол невозможно забить. Можно, конечно, попросить Шкринера, чтобы он за словенцев вышел и то же самое сделал еще раз, но я думаю, что он вряд ли согласится.
Вот я еще только что приводил, значит, информацию о том, что в 2009 году в последний раз играли мы со словенцами, и тогда мы проиграли и вылетели с отборочных на чемпионат мира. Я, с одной стороны, хочу узнать, вот насколько корректно сравнивать нынешнюю команду, команды обеих стран, и, собственно, с командами 2009 года. Почему все так ринулись припоминать, что вот у нас уже есть от них одно поражение?
Ну, конкретно команды сравнивать бесполезно, потому что, ну, слишком много времени прошло, составы полностью сменились, много всего за эти годы произошло. Другое дело, что само название города Марибор, конечно, футбольных болельщиков вводит в ужас, потому что тогда команда сборной России после удачного Евро казалась очень амбициозной и казалось, что сейчас на чемпионате мира мы тоже можем пошуметь. Да, но вот это вот позорное поражение – перечеркнула во многом то, чего мог добиться, чего смог добиться Хидинг в России. Вот. Поэтому, мне кажется, психологическое давление есть какое-то. Во всяком случае, болельщики помнят то поражение, поэтому матча ждут с опасением. Давит ли тот результат на нынешнюю команду, сказать сложно. Для этого нужно находиться в раздевалке. В целом, я думаю, что они не очень смотрят на историю, да, и думают только о нынешнем сопернике.
Тут приводит еще фрагмент Алексей Сутормин, да, говорил, по-моему, журналистам. Каждый тренер приносит новую философию. Валерий Карпин тоже принес новую философию. Нас ждет ответственный матч. Как вы думаете, какую философию принес Карпин? Или это так, просто красиво сказать надо что-то?
Я бы даже не сказал, что красиво. Есть дежурные какие-то слова. Я бы сказал так. Карпин, как только он был назначен тренером, он стал говорить о том, что он хочет, чтобы сборная России играла в смелый футбол. Пока я видел, что нас только нас смели с футбольного поля в предыдущей игре, но там повезло. Ну, понятно, что у тренера, как правило, не всегда получается. Он приходит декларировать, но нужно время для того, чтобы эта философия укрепилась, да?
Ой, как интересно, Станислав, сколько времени нужно, как вы думаете? Или это тоже от тренера зависит? Одному там хватит пару месяцев?
Да, тут специфика работы тренера сборной в том, что у него, как правило, очень мало времени для того, чтобы футболистов чему-то научить. Правда. Ну, смотрите, в клубах как происходит? Игроки видят друг друга каждый день, тренировки каждый день. Здесь у него есть, там, условно говоря, там 3-4 дня подготовки к игре, а потом восстановление. Это очень маленький цикл.
Если да, но с другой стороны, они тоже не с улицы пришли, понимаете, в сборную-то.
Да, но у нас сейчас абсолютно катастрофическая кадровая ситуация. У нас на флангах играют люди, которых там не должно быть по уровню. У нас колоссальные потери. Поэтому если нужно, я не собираюсь набиваться в адвокаты главному тренеру, да, но скидки на то, почему сейчас не получается играть в какой-то смелый футбол, они есть, и они совершенно оправданы. Если мы вспомним, опять же, как Гусхидинг собрал ту самую уникальную сборную, она в отборе играла отвратительно, а на чемпионате Европы расцвела. Почему? Потому что он загнал их на сбор там на 2 недели, да, и смог из них что-то сделать.
Станислав, слушайте, вот в продолжении этой темы про философию Карпина. Он же, по-моему, каждую игру нового назначает капитана команды. Это вообще что-то значит?
Да нет, не особенно. Но опять же, приходится назначать, потому что люди выпадают банально. То есть у нас был капитаном Артем Зюба, его сейчас в составе сборной нет. Он поменял дальше, игрок травмировался и так далее. То есть это просто говорит о том, что...
Это какая-то черная метка, что ли?
Возможно, возможно. Может быть, он скоро будет по этому принципу. Выбирать уже нельзя сделать капитаном запасного игрока, который не будет ходить на поле, так что на кого-то эта черная метка так или иначе пойдет.
Тут еще, опять же, тоже в продолжении к тому же, о чем Евгений спрашивал, о философии Карпина, насчет предыдущего нашего матча. Значит, он сказал, что все, что не удалось сделать футболистам, это его вина. Это он таким образом что? Он таким образом снимает ответственность футболистов, и таким образом можно докатиться и до вообще потрясающе отрицательных значений, нет?
Да, сложно сказать. И тут, опять же, то, что говорится на пресс-конференциях или общении с прессой, это, как правило, работа уже на имидж определенный. Да? У нас предыдущий тренер, например, сборной, Черчеков Станислав, очень не любил брать ответственность на себя за какие-то поражения. Он всегда придумывал разные варианты. У него виноватым он никогда не был. Карпин решил пойти по другому пути, да, и стараться отделить футболистов от лишнего давления и сделать так, чтобы все шишки падали на него. Тут, мне кажется, важнее всего, как это работает ли это эффективно для команды или нет. Если футболисты реально почувствуют меньше давления из-за таких заявлений, то, слава богу, значит, как бы работа производится. А по сути-то, все равно болельщики назначают виноваты, правильно?
Вот, я как раз хотел сказать про болельщиков. Наверное, это на болельщиков, да, больше работает?
Расскажите мне, пожалуйста, секреты. Я люблю, когда открывают секреты. Почему-то говорят, а вы знаете, что будет португальская бригада арбитров? Я такой думаю, это какая разница, собственно? Или у нас арбитры все по-разному? Там португальцы по-португальски, а сирийцы по-сирийски?
Нет, опять же, у кого-то есть хорошие и плохие воспоминания с бригадами из разных стран. Некоторые знают поименно судей, которые назначили какой-то не тот пенальти, фиксировали не тот офсайд и так далее. У меня прям таких прямых ассоциаций с португальскими судьями нет. Но сказать о том, что, ах, вот это такая вот бригада судей, это значит подстелить соломку сразу под результат. И что можно будет сказать? Ну, конечно, это же португальские судьи. Не знаю, мне кажется, португальские точно такие же, как все остальные.
Мне вот вообще стало интересно сейчас, Станислав, вы, наверное, знаете, кстати, ответы на этот вопрос тоже. Футболисты перед тем, как выходить на игру, они вообще в интернет выходят, читают, что там пишут? Вот про португальскую бригаду они прочитали, такие, блин, ну в этот раз будет плохо.
Да, то они не знали, им интернет подсказал.
Нет, ну
да?
А вдруг, не знаю, вдруг они вообще ничего не знают про игру, кроме своего противника, чтобы вот никак не сглазить. Они же очень суеверные люди.
Да.
Нынешнее поколение, тем более, мне кажется, смартфонов и так далее, без этого никуда. Но я думаю, что мало того, что они в интернете читают, я думаю, что есть нормальная практика подготовки к судьям на уровне подготовки к игре. Потому что тут дело не в том, засудит, не засудит. А дело в том, что разные арбитры, у них манера ведения игры разная абсолютно. Кто-то сначала любит долго общаться с футболистами, предупреждать, кто-то сразу дает желтые карточки. Кто-то позволяет больше бороться, кто-то меньше. И, конечно, это важный нюанс, и это не то, что они читают об этом в интернете. Это просто тренерская установка на игру, тоже включает в себя характер работы судьи.
А, ну так как вы рассказываете, то тогда получается, да, с одними легче, с другими, наоборот, сложнее. Но это зависит от каждого игрока. Кому-то с этим, кому-то с португальцами, кому-то...
И заранее они, если это знают, они могут расслабиться. Мол, типа, а, это там испанские. Испанские судьи, значит, можно так вяленько играть.
Ну, не знаю.
Слушайте, еще один важный вопрос, на самом деле. Вот в ЦСКА у нас играет словенец, значит, который уже заявил о том, что он хорошо знает наших футболистов, и якобы это ему... поможет его команде победить. Вы думаете, действительно поможет или все-таки не поможет?
Набивает себе цену, чувак. Нет, Станислав, вы знаете, на самом интересном месте вас перестало быть слышно.
Это все потому, что не хотят знать, поможет вот этот вот словенец из ЦСКА выиграть команде или не поможет.
Якобьё?
Он что? Да, да, Якобьёл, да-да-да, он как раз тот, кто может принести удачу команде.
Не удалось нам узнать ответ у Станислава Рынкевича, спортивного журналиста, который был с нами на прямой связи, но что-то в последний момент пошло не так. Сегодня в 21:45, да?
Конечно.
Не, ну все, прильнули к экранам и смотрим. Данила, благодарю вас за
этот эфир. Данил Гусельников, Евгений Майструк, студия.
В эфире «Радио Спутник», да.